«Городское дно». На радио «Комсомольская правда».
Тяжело поэту в бремя. Почему? Любой поймет. В нашем мире брюху время, а литературе год.
Вот так вот начинается наш сегодняшний эфир передачи «Городское дно». И оправдаем ее название темой «Сказ о том, как год литературы не повлиял на дураков». Конечно, не хочу, грубо обзывать наших слушателей, и имеется в виду немножко не то, но, тем не менее, существует тот слой общества, для которого чужда вот эта вот вся литература, все это прошлый век, совок, или они не могут воспринимать это так адекватно или так, как это хотят. Они не хотят просвещаться, а может быть, им это и не нужно. У меня в гостях поэт Иван Куприянов.
Здрасте, здрасте.
И с вами я, Настя Щука. Собственно, Иван, вот вы прочитали в начале стихотворение.
Так и было.
Да, и такой некий метафорический смысл был про брюхо.
Вы если хотите, я не чтобы ошибаюсь. Я пояснил?
Да, можно немножечко пояснить о том, вот как вы видите наше общество.
Ну, наше общество, оно устроено очень своеобразно. То есть, если, например, 50 лет назад мы покоряли космос и к чему-то рвались, то сейчас, после 90-х, мы наблюдаем такую ситуацию, когда, собственно говоря, человек в качестве основной ценности своей видит материальный достаток, самоутверждение через материальные ценности. То есть для него какие-то большие идеи, абстрактные понятия, философия, там, литература, она не является для него чем-то важным. Это является сопутствующим, так сказать, товаром к машинам, квартирам, телефонам, любовницам и так далее.
Такое хорошее пояснение, я отмечу. Как раз такой у меня встречный вопрос. И вот у нас, собственно, год литературы уже подходит к концу. И весь 2015-й он тек, и проводились какие-то мероприятия. Все пытались приобщить молодежь, по большей части. Все-таки, потому что у нас есть люди просвещенные, да, уже зрелые умы, а молодежь мы пытались подтянуть, как-то напомнить о том, что существует литература. И мне кажется, присутствовала некая нотка патриотизма того, что литература отечественная, во-первых, о том, что нужно помнить, нужно чтить, нужно читать. Что вот вы на этот счет думаете, на самом деле, нужно или нет все-таки это?
Нет, ну чтить, читать и помнить, разумеется, нужно, потому что народ, который не помнит своих корней, он мертв, как известно. Но просто вопрос в том, что сейчас сменилась парадигма мышления.
Ну да, сейчас как раз тот этап, да, когда человек абсолютно меняет его сознание.
Да, оно меняется, и молодые люди, они по-другому воспринимают вообще контент, какой бы то ни было, и письменный, и видеоконтент, и там музыку они по-другому тоже воспринимают. Поэтому подходить к современной молодежи с позиции, так сказать, 75-го года не всегда полезно, потому что молодежь просто не воспримет. И будет смотреть на какие-то мероприятия просто как на, ну, как на нечто протокольное, на то, что ей неинтересно и что ее заставляют там смотреть или слушать.
Вот то это есть получается, плохо, что все-таки вот такой формат подачи этой вот просветительской, да, такой вот точки, он должен быть немного изменен, да, то есть построен под современное общество для того,
ну,
чтобы там молодые люди, они нормально к этому относились, и им было интересно, чтобы они были в это вовлечены.
Да, ну, в рекламе существует такое понятие, как таргетирование. То есть, условно говоря, если домохозяйка, она поведется на, скажем так, рекламу типа «у тебя будет хороший муж, там, и все всегда вкусно», то молодой там хипстер, он на это не поведется никогда, потому что ему это неинтересно. Не надо предлагать людям то, что им неинтересно.
Короче, учитываем сферу интересов, да, сферу деятельности
любого человека. Учитываем форму мышления. То есть современный молодой человек за счет того, что он воспринимает информацию через интернет в основном, ему хочется таких клиповых, быстрых, интересных, любопытных и перескакивающих с одного на другое материалов. То есть, условно говоря, «Войну и мир» современный молодой человек полностью от начала до конца, как правило, не прочитывает.
А вы читали «Войну и мир»?
Ну, конечно, и даже не один раз. Но я немножко человек другого поколения, более раннего. Я имею в виду вот совсем поколение, которое уже пришло после Советского Союза. То есть это люди, которые там родились в 92-м, 93-м и
ну
так
да,
далее.
Родились за компьютером уже.
Да, они уже, для них это уже не было новостью. Потому что для меня, например, в 90-е, я прекрасно помню, как у первого человека из класса появился компьютер. Мы ходили к нему смотреть, как он играет в какие-то, там, значит, первые игры. Вот, это было очень любопытно. И для нас это было новшество, это была техническая такая инновация, которая ну, поменяла наше мышление, но изначально у нас мышление было не такое. Мы играли на улице, дрались и так далее.
То есть все-таки такой подход мы назовем таким советским.
Мы назовем его не совсем советским,
потому
мы назовем его традиционным.
Мне просто кажется, что это такой некий пафос присутствовал. Год литературы, мы там чтим нашу литературу, да, наших великих писателей, поэтов. Но по сути-то получается, что мало кто чтит. Те, кто знает, те, кто читали, чтит. А те, кому хотят это привить, они на это глаза по-прежнему закрывают. Да, они там знают, безусловно, Пушкина, Есенина, Толстого, Маяковского, да.
Ну, и... само собой, Настя, но тут дело-то в другом. Дело в том, что пафос тоже может быть притягательный. Вот если мы посмотрим американские фильмы, например, такие, как там «Спасти рядового Райана». Классический пример.
Хорошо, какие вот ты можешь назвать...
Да, это...
Извини, что перебиваю так резко.
Да,
какие ты можешь назвать вот мероприятия, прошедшие за год, именно касающиеся года литературы, которые были вот не пафосными, а именно те, которые могли привлечь?
Ну, собственно, как представитель организации, которая занимается, так сказать... литературой профессионально. Это городской театр поэтов. Вот. Я могу сказать, что вот я могу отвечать за себя и за свою, за свою команду. Вот. Мы провели несколько мероприятий достаточно интересных. В частности, мы делали фестиваль литературы, фестиваль поэзии и драматургии имени Леонида Филатова, который прошел с февраля по май этого года. Мы со всей стороны собирали заявки от поэтов, отчитывали все это, соответственно, выбрали лонглист из 100 человек, вот, и определили несколько имен, которые вошли, уже вышли в финал. Вот. Мы таким образом для себя открыли там 10 человек, которые действительно очень хорошо пишут из разных городов. Вот. Провели, значит, финал на сцене театра Содружества актеров «Таганки».
И как прошло?
Ну, полный зал, всем понравилось.
Очень здорово.
Отзыв.
И как вы считаете, вот может помочь это молодым современным поэтам как-то вот в продвижении? Потому что, на мой взгляд, все равно в современном мире пусть будет человек там творческий, весь духовный, обогащенный, и пытаться там сублимировать или всячески свою душу излить на бумаге, на картине, да, ему все равно необходима аудитория, слушатель, ну и, разумеется, финансы. И об этом мы продолжим говорить с нашим гостем Иваном Куприяновым после небольшого перерыва.
Городское дно.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся после небольшого перерыва. У нас в гостях, вернее, у меня, у Насти Щуки в гостях Иван Куприянов. Это наш современный современник, наш поэт. Вот, с большой широкой душой только что рассказывал о том, какое мероприятие они проводили в год литературы. Собрали 100 новых молодых поэтов со всей России.
100 лучших.
100 лучших
молодых поэтов.
По каким критериям вот вы определяете, кстати, лучший он или все-таки худший?
Ну, вы знаете, мы всегда придерживались того правила, что мы всегда учимся. То есть мы прошли все, кто входит в нашу организацию, городской театр поэтов. А это вот ее учредителем является 4 человека. Это вот режиссер Влад Маленко, с Таганки. Это Алексей Шмелев, поэт, и Виталий Веникеев, музыкант. Ну и я, собственно. Вот. Мы всегда в процессе своего становления, мы всегда старались чему-то научиться. Мы общались с мэтрами, они нам что-то рассказывали. Там, ну, это многолетний процесс. Вот. И по итогам того, как ты общаешься с людьми намного старше тебя, намного опытнее тебя, намного больше вот, добившихся, да, ты формируешь вкус. Вот главное — сформировать вкус. Он дается исключительно, ну, как бы практикой. Человек не может получить вкус изначально. Там, когда человек рождается, он не отличает черное, белое там, и так далее.
Ну, понятно. А потом
он
ты так
смотрит,
читаешь,
да,
слушаешь стихотворение,
да,
и к,
да,
тебе это приходит.
И ты
приходит,
знаешь, что хорошо,
оценить,
что плохо, разумеется, да.
А есть что-то ярко выраженное такое, что можно отметить?
Да, есть. Есть совершенно формальные критерии технические. То есть, например, у человека может быть очень плохая техника стихосложения. Например, плохие рифмы. Сбои ритма постоянно. Это вот очень распространенная ошибка молодых авторов. Когда молодой человек начинает писать
стихи...
Решил,
что он футурист,
да,
такой,
он,
да?
Он решил, что он как бы, да, как он экспериментатор, но на самом деле он просто не умеет писать. Вот. И списывает это вроде как на какие-то эксперименты. Нет, это не эксперимент, это просто неумение. А для того, чтобы человек научился писать, ему нужно, во-первых, перечитать очень много всего. Во-вторых, попытаться скопировать какие-то классические образцы. Ну, многие начинают с того, что они вот копируют там Пушкина, копируют Лермонтова, Есенина, Бродского некоторые. Вот. Вот когда он научится более-менее, так сказать, качественно копировать, он уже переходит к своему какому-то творчеству. Вот. Но это нормальный процесс развития.
Да, понятно, хорошо. Вот мы говорим все-таки о годе литературы.
Да.
И такой момент. Можно ли, к примеру, тем же молодым авторам за этот период было доказать или показать, да, что нужно делать так, нужно делать так? Или вообще, вот что сейчас происходит вот с поэзией, с писателями, как они себя чувствуют? Вот за этот год что-то реально поменялось в этой сфере литературной или толком ничего?
Поменяться кардинально ничего не может от того, что мы назовем тот или иной год, или месяц, или день днем поэзии, годом литературы и так далее. Конечно, кардинально ничего не поменяется. Вот вы представьте себе, что мы сегодня скажем, следующий год — это год отращивания ног безногим. Ну, согласитесь, что вряд ли за год отращивания ног у безногих отрастут ноги. Ну, просто потому что так не происходит. Это процесс, который зависит не от решения назвать тот или иной год таким образом. Соответственно, с литературой абсолютно то же самое. Литература — это объективный процесс. Литературный процесс, он существует вне, так сказать, прямого решения. Он либо существует, ну, он как ручей, вот он течет как-то. Можно его перегородить, он все равно потечет по-своему. Ну, как вода. Поэтому каким-то прямым решением здесь решить что-то, наверное, невозможно. Но, в принципе, если есть энтузиасты, которые хотят что-то донести до молодежи, у них это может получиться. Опять-таки, перед глазами есть несколько примеров. Я сейчас говорю не только о нашей команде, я говорю о более широком круге. Ну, например, есть такой поэт и бард Алексей Витаков. Вот. Он уже много-много-много лет, больше 10 лет, проводит такой форум, называется «Литературный форум имени Гумилева. Осиянное слово». Вот. Он тоже собирает со всей страны молодых поэтов, вывозит, значит, их в поселок Переделкино под Москвой. И там в течение нескольких дней идут семинары. То есть что там происходит? Те, кто туда приехали, они приводят свои подборки. Эти подборки читаются экспертной комиссией. И, соответственно, эксперты дают некий мастер-класс тем, кто хочет что-то новое узнать.
Да, оценку какую-то.
Оценку, разбор ошибок, возможные какие-то направления роста. Ну, соответственно, дают человеку понять, что нужно делать, чтобы он рос.
То есть все-таки никак нельзя сказать о том, что вот человек искусства, человек литературы – это то, что тебе сверху Богом дано. Тут все-таки нужна кропотливая работа.
Ну, как вам сказать? Если человек, ну, я не знаю даже, какой пример привести. Если у человека рост 1.10 м, то он вряд ли будет играть в баскетбол с 2-метровыми, соответственно, баскетболистами. Конечно, есть определенная склонность. Определенная склонность к литературе, так же, как к математике, так же, как к химии, там, и к чему угодно. Человек может быть гениальным кузнецом и никем еще. Такое тоже может быть. Но склонность всегда нужно развивать. То есть ее никогда недостаточно. Невозможно приехать просто непонятно откуда, ничему не учиться, ничего не читать и начать писать, как Есенин. Большое заблуждение, что Есенин полностью сформировался там в деревне. Нет, сформировало его, конечно, общение со старшими товарищами, там, с тем же Блоком, например. Да. Хотя у него был большой-большой-большой потенциал. Он его развил.
Вот есть у меня такое ощущение, что все-таки вот эта подача года литературы, она связана так или иначе с тем, чтобы прививать некий патриотизм. Я уже, по-моему, пыталась об этом сказать. Вот. Опять же, потому что мы делаем акцент на том, что это наши отечественные умы, да, там, которые уже давно сказали те вещи, которые знать обязан каждый человек, да, там еще со школьных лет. И вот как бы тут выразиться, вы сами человек, я так думаю, неравнодушный.
Да, разумеется.
Я когда в первый раз решила загуглить Иван Куприянов...
Вышел антимайдан.
Вышел антимайдан, все верно. И я даже себе цитатку выписала.
Не бойтесь стать нерукопожатными с либеральной тусовкой.
Да, сейчас я немножечко процитирую творчество Ивана Куприянова, с которым он выступил на антимайдане в феврале. Там была такая строка, цитата: «Я не люблю тех, кто не любит мою страну. Знаешь, не то не люблю, за людей не считаю».
Да, была такая цитата, вот. Совершенно верно.
У меня сразу возник такой вопрос. Почему настолько радикально?
Ну, настолько радикально, потому что, в принципе, для любого человека совершенно нормальный процесс любить свою страну. Это нормально для американца, для француза, для, может быть, я не знаю, папуаса и так далее. И для
русского
это тоже
ненавидеть
нормально.
Тех, кто не любит?
Ну, понимаете, в чем дело? Я совершенно нормально отношусь, например, опять же, к французам, которые по той или иной причине считают, что мы являемся их там соперниками и так далее. К американцам, к немцам. Но внутри страны человек, гражданин своей страны, человек, который получает бесплатное образование, там, бесплатные услуги медицины, ну
пока
и так далее.
Пока еще бесплатные.
Пока еще бесплатные, но мы говорим сейчас. Мы не говорим, что будет через 20 лет, мы не знаем.
Да,
вот.
Да.
Пока сейчас это бесплатно. И все эти годы, которые прошли после развала Советского Союза, это все было бесплатно, надо сказать. Качество тут не настолько важно. Те, кто хочет получать образование, они его получат. То есть тут тоже нужна работа. И человек может тоже не ходить к врачу вообще и считать, что врачи его убьют. И сидеть потихонечку дома и умирать. Такое тоже возможно.
Бывает.
Бывает. Но если уж ты пойдешь в больницу там, или в школу и добьешься того, чтобы тебе дали какую-то услугу, то ты ее получишь. И делай, и будет это совершенно бесплатно. Вот. У человека есть определенный долг перед страной. Ну, даже я бы сказал, перед обществом, наверное. Не просто перед страной, а перед обществом. Я так живу. Потому что, например, когда я получил образование, я
долг,
счел своим...
Долг в том смысле... Какой именно долг?
Гражданский долг. Гражданский долг. Он выражается в том, что человек обязан, так сказать, не работать на разрушение собственной страны. Вот ни при каких обстоятельствах гражданин страны не может работать на разрушение. Что такое работать на разрушение? Это призывать к каким-то необдуманным действиям радикального характера.
Да, просто
порой не только радикального.
Данная фраза меня немножечко смутила.
Какая конкретно?
Вот это,
что я не люблю тех,
я процитировала.
Кто...
Да, да, за людей не считаю. Не то, чтобы ваша позиция, она такая вот вся резкая, броская, а я не совсем понимаю того, почему люди, которые говорят о том, что нужно быть человеком там добрым, открытым, все, что ты сделаешь для человека, вернется, да, тебе. Все, что хорошее ты будешь делать, тебе обязательно вернется. И то есть мы говорим о том, что нужно сплочаться, да, там нужно любить свою страну. Но мы также можем с уважением относиться к другим людям из других стран. Но здесь,
из других стран, разумеется.
Вот, а здесь фраза о том, что я их за людей не считаю. То есть, если ты позиционируешь себя, как будто ты не считаешь за людей там иностранных граждан, да, грубо говоря.
Нет.
Или тех, кто не любит свою страну.
Нет, про иностранных граждан здесь речь не
здесь
идет.
Здесь именно про своих.
Да, именно про своих. Давайте я поясню, в чем здесь дело.
Но тем не менее, смотри, если ты не считаешь их за людей, то почему ты требуешь от них там какой-то отдачи того, чтобы они любили, если у тебя у самого позиция немножко негативная к какому-то определенному вот слою общества?
Настя, ну я проясню эту ситуацию. Ну вот посмотрите. Есть два типа ситуации. Условно говоря, человек может находиться в горном домике в Швейцарии, у него все хорошо, козий сыр, вино и так далее. И человек может находиться в лодке посредине Атлантического океана в шторм. Вот, допустим, группа людей находится там и там. Вот то, что допустимо в поведении людей в спокойной обстановке, без стрессовой обстановки, то совершенно недопустимо на лодке в такой ситуации, когда все должны работать, чтобы выплыть. Вот, наша страна очень долго, фактически все 90-е, она находилась, ну, просто уже на грани утопления этой лодки. Вот.
А сейчас
так... более-менее начали выплывать. Выплываем. Существует определенное количество вещей, которые это доказывают. И я не хочу, чтобы...
Что должен делать человек? Давайте и перервемся быстро на небольшой перерыв.
Я считаю, что вслед за нашим, так сказать, за нашим президентом, я считаю, что человек не должен раскачивать лодку в шторм.
Отлично. Прерываемся на небольшую рекламную паузу и скоро вернемся. Это передача «Городское дно». С вами Настя Щука.
«Городское дно». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Городское дно». На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это Настя Щука в программе «Городское дно». У меня в гостях поэт Иван Куприянов. И мы обсуждаем и подводим некие итоги года литературы. Даже не с того позитивного ключа, да. Понятно, что это так здорово, весело, хорошо, что провели много мероприятий, которые, возможно, даже я уверена в том, что они оказали воздействие на определенных людей. Но, тем не менее, есть те, все-таки... которые должны были, по идее, приобщиться, вот, и восхищаться литературой, вспомнить свои корни, истоки, культуру своей страны. Но, тем не менее, на них это не подействовало. Обсуждаем эту проблему с Иваном Куприяновым. Только что шла речь о литературе и патриотизме. Вот. И Иван сказал, что лодку раскачивать не стоит. То есть не нужно вот этой вот грани
нарушать. Не нужно работать на разрушение,
конечно. Да, не нужно разрушать народ, да, нашу страну.
Народ, самосознание народа и какие-то институты, которые в нашем народе бытуют. Не нужно это разрушать, да.
Хорошо. И я как раз с этой точки перейду немножко вот на такую позицию. У нас за этот год... произошло много очень негативных событий, и мне все-таки казалось, что год литературы, да, формально так названный, он мог бы немножечко на себя принять, вот не то чтобы удар, а взять и отвлечь людей от этого негатива. Что делают большинство? Они читают новости о том, как проходит война, но помочь они физически не могут. Обсуждение в социальных сетях, вот это написание комментариев о том, что вы плохие, вы хорошие, и выражение вот этого своего мнения, это никакая не помощь, на мой взгляд.
Ну,
это
да,
просто
это
обсуждение,
слова,
да,
обсуждение,
дискуссия, да, потому что сейчас у всех есть доступ к интернету, все могут высказаться. И все-таки мне казалось то, что мы могли бы и с помощью вот этой культуры взять и как-то отвлечь людей, перевести их на такой позитив. Показать то, что смотрите, есть ведь кроме того, что происходит война, еще и стихи, есть хорошие песни, есть вот эти вот наши отечественные писатели. Вы можете почитать, вы можете посмотреть, как было раньше, да, вы можете сделать какие-то другие выводы, привлечь людей вот к образованию.
Настя, ну тут дело вот в чем. Давайте вспомним недавнюю историю. А именно на период 30-х годов. Причем большую часть стран, которые потом участвовали в мировой войне. Что происходило в Германии, в СССР, в Америке, во Франции и так далее? Что происходило в 30-е годы с искусством?
Это вопрос мне?
Нет, это риторический вопрос, конечно же. В 30-е годы появилось огромное количество контента, причем как печатного, так и там, фильмов и музыки, которые постоянно подкачивали вот это вот бравурное такое настроение, положительное настроение. В Америке, например, были все, практически все фильмы, которые выходили в 30-е, это были фильмы, которые, хотя у них была Великая депрессия, это были фильмы, которые поднимали как бы настроение. Окей, так было. Но в итоге, когда человек сталкивается с объективными мировыми геополитическими процессами, на вот этом, может быть, позитивном, настроенном, ну, скажем так, не возвышенно даже, а, так сказать, бравурно настроенным встречает эти процессы, он может створить гораздо больше, более плохие вещи, чем если он рефлексирует на тему этих процессов. Поэтому тут не надо рассматривать искусство как просто отвлечение человека от проблем. Человек должен знать о проблеме, он должен пытаться с ней как-то бороться.
он должен пытаться с ней бороться. Но, тем не менее, всегда военные песни, да, существовали.
Ну,
люди,
существовали,
они
конечно.
Тем самым сплочались. И они, я все равно считаю, что отвлекались на какой-то момент от вот этого негатива. Человек понимал, что он сейчас идет на фронт. Вот через несколько минут его могут убить. Но он пытался как-то порадоваться с помощью стихотворений, песен, да. Там люди играли на гитаре, люди пели хором, они шли строем, да, и пытались как-то себя взбодрить. И мне кажется, что вот для искусства именно литература, она оказывает прямое влияние вот таким образом.
Да, литература оказывает прямое влияние, и она может настроить человека так, что он пойдет, радостно пойдет воевать. Это да, но не надо делать из этого, так сказать, основную задачу этой литературы. Потому что литература все-таки более широкое понятие, чем просто призвать человека куда-то и делать что-то. Ну, давайте просто поймем простой факт, что есть массовая культура, есть элитарная культура. В какой-то момент элитарная культура переходит, ну, начинает внедряться в массовую и становится также массовой. Вот. Что таким образом происходит? Таким образом, груз, который создали мыслители, он становится доступен большому количеству людей уже через вот переработанную какую-то схему.
То есть он становится проще для восприятия?
Он становится намного проще.
Адаптирован
да,
как-то
конечно,
для человека
конечно.
Простого.
Ну, давайте просто возьмем очень простой пример. Есть, например, есть фантаст Станислав Лем был. Вот. Он затрагивал очень много тем, связанных, например, с искусственным интеллектом, с каким-то переходом людей в виртуальную реальность. Он это начал, у него были впервые эти мысли. Вот. И Станислав Лем — это такой интеллектуал, который, в принципе, не для всех. То есть трудно прочитать многие вещи его. Вот. Потом была «Матрица». Вышел фильм «Матрица». И в фильме «Матрица» все доступно, понятно, вот, собственно говоря, на очень похожие темы разложено. Люди его посмотрели, и на них это повлияло. И теперь они немножко, может быть, больше готовы к столкновению вот с новыми информационными.
А следующий год у нас как раз год кино, если я не ошибаюсь.
Да,
так
правильно.
Что можно будет перевести вот, да, то, что не получилось реализовать в литературном году, на киношный.
Да, разумеется.
Вот. Ну, кино, может быть, это как раз будет проще восприниматься современному человеку. И все же не отпускает мысли меня вот такой момент. Считаете ли вы, мы затронули там элитарную культуру и массовую? Сейчас очень много людей читают «Сумерки», «50 оттенков серого». Это вообще самые топовые такие книги, мне кажется,
да,
в этом
читаю.
Году, да, которые стали. Там «Алхимик».
«50 оттенков серого», еще и фильм вышел.
Вот, это такой бестселлер, да, который все покупают, который там всем
есть
нравится.
Такое, да.
Вот. Но считаем ли мы все-таки, что есть вот... эти вот элита, да, которые...
Вернее, есть мыслители.
Господи, да, мыслители. Элита, которая обязана там давать такую литературу, чтобы воздействовать на человека, вот, который не способен там воспринять какую-то информацию, да. А есть массовая там культура. Считаем ли мы, что все-таки массовая культура, она вот для таких слабоумных немножко?
Нет, массовая культура не для слабоумных, по одной простой причине. Она выполняет очень важную функцию.
Какую?
Ну, скажем, из...
Бизнес, мне кажется.
Кроме бизнеса. Нет. Да, ну, понятно, что это все продается, что на этом люди зарабатывают. Это, конечно, так. Но, извините меня, Серебряный век, вообще литература Серебряного века и модернизма, она во многом вышла из... так сказать, обработки массовой культуры предыдущей эпохи. Вот эпохи такой эклектичной, то есть конца 19 века. Многие вещи пришли в поэтику Серебряного века, в романы Серебряного века пришли просто из бульварных романов конца 19 века. Так что такие процессы тоже происходят. Когда нечто массовое проходит обработку серьезным мыслителем, это может привести к обновлению языка, к обновлению тем, к обновлению подходов. Такое тоже возможно.
Ну,
так
просто,
что нельзя недооценить.
Такое вот дело, да, например, массовая культура, вот литература. О чем она? Вот о чем те же 50 оттенков серого? Это книжка о любви, там очень много эротических сцен. Я сама не читала, на самом деле, я не знаю, не то чтобы я так протестую яро против этой книжки, нет.
Ну, позиции не читала и осуждаю, она как бы известна, такая бывает. Но
я не осуждаю, сейчас ни в коем случае.
Вы же используете негативный контекст.
Я пытаюсь формат, да, как такое пояснить, может быть, кто-то не знает, что это за книжка. Там много эротических сцен, и вообще, насколько я знаю, это был фанфик, продолжение... истории от девочки, которая сидела на форуме, да, и была там фанаткой Беллы и Эдварда Каллена из «Сумерек», и она продолжила повествовать вот об этом романе. И из этого получилась такая книга. То есть она была уже рассчитана на определенную аудиторию. И сейчас очень многие не скрывают то, что все-таки форматы там медийные, да, они рассчитаны на аудиторию.
Конечно.
То есть мы пытаемся не покажем какое-то просветительское кино умное для того, чтобы показать обществу, как это здорово, как это хорошо, а покажем то, что они будут воспринимать, чтобы people havel.
Ну, надо сказать, что «50 оттенков серого», как и любая другая западная книга, которая становится бестселлером, большое заблуждение полагать, что такие книги пишутся девочками с форумов. На самом деле издательство проводит колоссальную работу.
Прошла, конечно,
нет, это даже не редактуру. Это был общественный запрос. Издательство проводит мониторинг людей, соцсетей там и так далее. А они понимают, что нужно в данный момент человеку, ну, среднестатистическому покупателю книги. Они проводят это исследование, потом пишутся книги, потом придумывается красивая история про то, что девочка принесла, девочка с трясущимися ногами принесла какую-то книжку куда-то. И вот, видите ли, ее отредактировали и издали. Нет, на самом деле эти книги пишутся большим профессионалом. Это так. На Западе это индустрия.
Да, есть, кстати...
На Западе есть, конечно же, разумеется, на Западе есть элитарная литература, которая пишется авторами. Но она далеко не всегда становится бестселлером.
Есть ли понимание, вот если в будущее немножко заглянем, того, что скоро практически вся литература будет вот такая массовая, для того, чтобы мог воспринимать каждый?
Литература никогда не будет вся массовая по одной простой причине. Литература происходит из свойств человеческого, собственно, разума. И всегда найдутся люди, которые захотят быть мыслителями, которые вносят в мир что-то новое. И это процесс снизу. То есть это процесс не идущий от общества, от запрета на запрос. Это просто процесс человеческой рефлексии. Например, если человек сталкивается с какой-то большой проблемой, например, с войной, и он имеет склонность к тому, чтобы писать и как-то это осмысливать, он обязательно об этом напишет. То есть
хорошо.
Тут возникнет, либо он напишет, либо он повесится, простите. И он скорее захочет написать.
Да, все понятно. И дальше мы продолжим говорить о том, каково поэту молодому в современном обществе живется, как год литературы смог, может быть, поменять его жизнь хорошему, или, может быть, вообще ничего не смог сделать в его жизни. После рекламы будем говорить об этом в программе «Городское дно». С вами Настя Щука. До встречи.
Городское дно.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, это программа «Городское дно». Я Настя Щука, у меня в гостях поэт Иван Куприянов. Мы, собственно, обсуждаем сегодня весь вечер год литературы, вот, который подошел к концу. И не самые лучшие моменты, да? Мы тоже вот периодически затрагивали, я затрагивала.
Да,
вот. И о чем мы говорим? О том, что не на всех оказал влияние год литературы. Конкретно. Зацитирую, значит, сейчас. Только 35% россиян читают каждый день, а каждый десятый садится за книгу реже, чем раз в месяц. Таковы результаты исследования Фонда общественного мнения, проведенного в год литературы. То есть вот такая статистика. Не скажу, что я 100% доверяю этому мнению, но, тем не менее, действительно складывается, наверное, у любого человека впечатление о том, что молодежь современная читает не так много.
Есть
да. Компьютер, там тоже сочинение, работу написать для школы, для института гораздо проще, скачав какой-нибудь реферат. Не обязательно там при написании диплома, мне кажется, современному человеку перечитывать всех философов, которых только можно, для того, чтобы провести анализ умственный, сделать какие-то выводы. Можно просто прочитать краткое содержание, взять какие-то тезисы и на этом уже сформировать. То есть человек мыслит кратко, емко.
Но
да,
это пример клипового мышления.
Да, совершенно мы о нем верно, говорили. Да. И что хочется обсудить. Вот вы, как человек из мира литературы, который активно тоже принимал участие вот в создании этого года литературы. Скажите, поменялось ли что-то в вашей жизни вообще, как современное общество молодых поэтов воспринимает? А тех, кто был в серебряном вот, в эпоху, в серебряного века, золотого века, там, романтизм, знают все, потому что в школе это по литературе, по истории мы проходим. Современных поэтов мы, к сожалению, не так много знаем. То есть есть узкий круг определенный, который ходит на какие-то вечера литературные. Как все-таки общество воспринимает современных поэтов?
Ну, собственно, общество воспринимает современных поэтов именно с позиции клипового мышления. Потому что в интернете есть люди, их достаточно много, которых читают, которых выкладывают в пабликах миллионных, которых читают тысячи, тысячи, тысячи людей. Ну, к примеру, та же Вера Полоскова, она нам показала, что литература может быть для молодого человека интересной, там, востребованной и так далее. Поэтому нет, современных поэтов, конечно же, тоже читают. Ну, а даже из Серебряного века, на самом деле, если взять, оттуда читают, ну, я не знаю, 3-4 имени. Есенин, Маяковский, я не знаю, Ахматова некоторые. Угу. Самые интеллектуалы уж читают Мандельштама. Ну и все. А если ты не специалист в этой области, ты не будешь копаться глубже. В целом, может быть, это и не настолько нужно. Может быть, не настолько нужно копаться.
Вот вопрос о том, что нужно или не нужно. И вот этот сам год, его нужно ли было приводить для того, чтобы как-то показать в том, что есть вот у нас год литературы, нужно все-таки тянуться к высшему.
Любое внесение чего-либо в информационное пространство полезно. То есть, если 100 раз повторить слово «литература», человек будет знать, что такое слово есть, оно у него засядет в подкорке, и в какой-то момент он к ней обратится. На самом деле, основная проблема нашей нынешней литературы не в том, что люди не читают. Не в этом дело. Дело в том, что люди не писатели. Писатели не рефлексируют на те темы, на которые они могли бы рефлексировать. То есть, у нас есть огромный период времени, уже он накопился огромный, там, с конца 80-х годов и до настоящего времени. Это время не отрефлексировано. Ну, вот период нового времени. Понимаете, условно говоря, та же самая, скажем так, сейчас не очень обсуждаемая чеченская кампания, что первая, что вторая, она не отрефлексирована. У нас нет действительно прям мощных, сильных произведений на темы этих времен. А там есть примеры того, что может стать вообще сплочающей силой для нации. Скажем, есть пример того, как молодой парень, Евгений Родионов, солдат-пограничник, вот, он попал в плен боевикам. И в какой-то момент, значит, его поставили перед выбором. Его и еще нескольких ребят поставили перед выбором. Либо вы снимаете крест, отрекаетесь от православия, и, соответственно, потом становитесь тоже боевиками. Либо вы этого не делаете, мы вас убиваем.
Что-то подобное было в фильме «Выбор Софии».
Ну, это, к сожалению, гораздо жестче, чем «Выбор Софии», который, в общем, придуман. А здесь совершенно реальная человеческая история. Вот, и Женя Родионов сказал: «Нет, ребята, я крест не сниму». Ему отпилили голову двуручной пилой. Понимаете, вот о чем нужно говорить. Это пример большего намного мужества, чем, например, чем пример, скажем, Муций Сциволы, на котором стояла Римская империя. И мы могли бы построить на этом нашу новую идеологию, наше движение вперед именно с позиции того, что человек не отказывается от своей веры, от своего слова, от того, во что он верит. Вот что нужно насчет чего нужно рефлексировать. Насчет примеров из новейшей истории. Не надо копаться, не надо писать вот тонны романов про то, как на Соловках было плохо. Не надо писать роман «Обитель». Пишите вот про то, что было сейчас. Делайте героев из современного.
Вот как раз, да, думала еще обсудить вот немножечко тот момент, что все-таки историю настоящую мы черпаем скорее из книг, чем из параграфов по истории, потому что она, как известно, всегда очень изменчива, да, при определенной власти история меняется, она вот так вот. Ты точно не узнаешь, как было на самом деле. Кто-то восхваляет там вождя, кто-то наоборот. И это все меняется. И на самом деле из таких источников, как мемуары, да, там биографии или человек, который где-то присутствовал, он писал о том, что происходит, можно найти какие-то истины.
Да, разумеется.
И я думаю, что в этом году можно было бы взять и собрать вот этих людей, которые могут написать о том, что происходит сейчас. Чтобы в будущем наши дети, там, наши потомки знали о том, что было в этот период.
Ну так, собственно говоря, энтузиасты этим и занимаются. Отбирают людей, которые могут что-то делать дальше. Ну вот опять приведу я опять этот же пример Филатов Феста. Вот эти 10 человек, попавших в финал, мы с ними работаем. Мы стараемся давать им площадки, давать им возможность выступать. Там кому-то давать возможность публиковаться. Мы с ними работаем, потому что это для нас это понимание будущего. Потому что будущее – это не какое-то абстрактное понятие, это не какие-то просто проговоренные истины. Нет, это люди. Будущее – это только люди. В гимне моего университета были такие строчки.
Что за университет?
МГТУ имени Баумана. Так вот, ну они сейчас там есть, эти строчки. Строчки такие: время пройдет, поколение сменится. Вот одна строчка, но это очень важная строка, если ее воспринять именно глубоко. Очень много зависит от мышленнической парадигмы поколения. То есть люди, которые родились, скажем, в 70-е, в 60-е, в 50-е, это совсем другие люди, чем те, кто родился после этого. Вот.
Мне кажется, что это одна из таких важнейших проблем, которая возникает между поколениями вот в наше время.
Да, конечно.
О чем, собственно, мы и говорим. К примеру, считаете ли вы, что человек, который не читает, он тупой? Я вот не соглашусь с этим.
Нет,
многие
считаю,
люди, да, которые очень много литературы читают, считают, что это очень важно. Они иногда смотрят на современных молодых людей и думают, что вот, он не читает, значит, он не образован. Но это ведь не совсем правильный вывод, потому что сейчас у нас меняется вот мышление как раз. Люди, они совсем по-другому воспринимают информацию, да, перерабатывают ее и пользуются ей.
Ну, я вообще против того, чтобы по какому-то одному формальному критерию называть человека тупым. Да, есть, например, море программистов, которые вообще не читают художественную литературу, они читают программы по коду, читают книги по коду. Ну и что? Что, они тупые? Нет, они не тупые, они просто мыслят по-другому. Когда человек не хочет ничего узнавать, вот тогда он тупеет. Но если он узнает что-то не в этой области, а в какой-то другой, параллельной, он не тупой. Ну что, великие художники были тупыми? Нет. Они могли ничего не читать. И там был, например, такой скульптор Павел Трубецкой, автор памятника, значит, Александру Третьему в Питере, которого сейчас нету. Вот. Но он вообще считал, что человек искусства, он должен быть в такой, сидеть в некой такой шумоизолированной в широком смысле комнате и вообще не воспринимать ничего другого и черпать свое вдохновение только в себе, и тогда он действительно резонирует с космосом.
А ну, мне вот кажется, так он это хорошая мысль, потому что все-таки от общества, которое нас окружает, зависит очень многое, зависит та позиция, которая у нас в голове потом формируется.
Ну,
то есть
да,
человек, который находится в изолированном пространстве, он все-таки будет черпать все из себя и доходить сам до каких-то мыслей, да, которые мы с помощью книг переняли, да, на свою сторону,
ну,
с помощью
собой,
каких-то,
да,
людей. А скажите, есть ли в вашей жизни, вот встречали в этом году людей, которые сказали вам спасибо, отдали там дань должному тому, что вы помогли им стать великим поэтом, будущим великим поэтом?
Нельзя помочь человеку стать великим поэтом. Это довольно смешная постановка вопроса. Да, были люди, конечно, которые благодарили за то, что мы делаем. И надо сказать, что когда мы отвезли спектакль, сколько времени, спектакль Городского театра поэтов на гастроли в Йошкар-Олу, там сидел, соответственно, зал, там 300 человек. Мы вышли и начали поэтический спектакль. И вот когда мы закончили этот поэтический спектакль, некоторые люди плакали. То есть они стоя аплодировали и плакали. Вот, ну, потому что спектакль так построен, что там, скажем,
а в трех словах, о чем спектакль?
О жизни.
О жизни.
То есть там есть любовь, там есть юмор,
но
там есть смерть,
Левиафан тоже
война.
О жизни, например. Но там только бутылка, бутылка, еще бутылка,
а
еще Левиафан, бутылка.
Левиафан – это фильм, снятый через, так сказать, фильтр, сделанный из грязного, так сказать, помойного стекла. Ну, о чем мы здесь можем говорить? Всегда можно взять ту или иную точку зрения и с этой позиции снять или написать какое-то произведение. Конечно, ну, можно точно так же эту же историю подать совершенно другим образом, так, чтобы людям, наоборот, казалось, что там все очень хорошо.
Ваш спектакль был о той жизни, которую вы считаете реальной. Иван Куприянов закончил наш эфир. Мы поблагодарим вас за то, что вы нас слушали. Читайте хорошие книги. С вами была программа «Городское дно». Настя Щука. До встречи в новом году.
«Городское дно». Ключи от тайны.
Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен. Слушайте каждую пятницу в 22:05 по московскому времени.